Доброе утро всем. Да, доброе утро всем. Но очень внимательные здесь у нас Четлани, День железнодорожника, профессиональный праздник, профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта. Ну, вчера московский «Локомотив» принес подарок ко Дню железнодорожника. Вот, и с надписью «РЖД» на майках они выиграли у ЦСКА, причем это был очень неплохой матч. Вот, также хочу сказать, что чрезвычайно интересно. Ну вот Светлана Ростовцева здесь, доброе утро, Сергей Бунтман тут. Светлана Ростовцева следит, за, например, за полуфиналом в рапире мужской. Но все равно, вы, если там что-то сейчас там просто все решится в полуфинале с Соединенными Штатами. Олимпиада достаточно симпатичная. У меня такое ощущение, что, чтобы не писали, мне кажется, спал накал. Накал вот государственного руководства достижениями в олимпийском спорте. И поэтому как-то это все симпатичнее выглядит. И каждый раз, когда бывает какой-нибудь медаль, подиум у команды Российского олимпийского комитета, вот у меня такое ощущение, ребята, оставьте так. Оставьте так, во всяком случае, когда звучит начало первого концерта Чайковского. Это очень симпатично. Не забудьте, что первый концерт Чайковского, ну, во-первых, Петр Ильич, в общем-то, неплохой был композитор, так, мне кажется, и как так немножко посильнее композитора Александрова. Но и еще ко всему, это не менее известная вещь из русской музыки. Ну, пожалуй, более чем, если из Петра Ильича, более чем «Лебединое озеро» и более чем, например, «Увертюра 12-й год». Но еще ко всему, это такая славная вещь. А самое забавное, что дважды для Америки очень знаковое, для Америки, например. Потому что в 1938 году великий Орсон Уэллс, когда затеял свой радиотеатр, это были позывные радиотеатры его, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. А потом, в 1958 году, произошло очень трогательное наше взаимное новое знакомство. После Второй мировой войны заново как-то познакомились через Вана Клиберна, как мы его привыкли называть, когда это был такой один из самых замечательных и трогательных моментов нашей музыкальной истории. Вот, так что это славно и очень какой-то, мне кажется, зрелище хорошее. Ну, несмотря на все пандемии, несмотря на все допинг-скандалы, которые выбили вообще всю российскую легкую атлетику, например. Но это здесь виноваты не те, кто проверяет, а те, кто применяет. И поэтому мне очень жаль российскую легкую атлетику, тем более это один из самых любимых видов спорта, легкая атлетика. У меня всегда был и практически, и как для болельщика. Но еще я бы хотел сказать, что вы, друзья, с разных сторон, не тюкайте замечательную Лидию Иванову. Не надо ее тюкать. Не надо ее тюкать. Потому что, во-первых, когда она не так начинает сильно волноваться и клясть проклятый империализм, который будет наверняка подсуживать, даже если он этого не делает, а в том, что она вот со своей манерой, которая наша гимнастика 50-х замечательная, и все-таки она великолепная олимпийская чемпионка. Но меня совершенно поражает, как она и в своем, не будем говорить, каком возрасте, когда она всех знает, она знает все результаты. Что не знает, то откровенно совершенно час посмотрю, чтобы никого не перепутать. И когда у нее появляется тоже профессиональный партнер в комментарии, Это звучит очень, это звучит хорошо. Так что не надо тюкать, есть другие гораздо более интересные занятия. Не буду я включать «Shocking Blue Never Mary», «Railroad Man». И также я песню про паровоз, которая называлась, не буду включать, хотя это замечательно могли бы. Если бы у меня был Один там, скажем, сегодня, я бы вам такое повключал. Вот. Дальше мы с вами... Ну да, железнодорожные рельсы себе об голову не пытаются расколоть, да, в свой праздник. Ну да, это тоже. И купаться где? В мазуте купаться или в чем? Или, под, знаете, под паровозными кранами, которые там воду наливали, на каждой стояли, на станции кипяток особенно, на разных стоят. Так, ну что ж, чудесно, друзья. Вот Дима Винт своим предается чудесным занятиям. Я сейчас на остров плавал, на пруду, на резиновой лодке, которую пришлось в сдутом виде за плечами тащить. Посидел, порыбачил. Ну, ни черта у него не клюнуло. Поплыл обратно с острова на берег. Вот это нагрузка. Ну, замечательно, да. Не поймали, так погрелись. Это называется очень хорошо. Друзья мои, у меня есть билеты. Я их вам раздам только за маленькое усилие. Маленькое усилие, которое вы сделаете наверняка. Вам нужно будет ответить на очень простой вопрос. Сначала я скажу, какие билеты. 7 августа в 17:30 в Англиканском соборе Святого Андрея в Вознесенском переулке Чайковский и Рахманинов «Звезды русского романтизма». Значит, романтизма можно подумать. А вот Чайковский и Рахманинов – это там причем интересные вещи играют. Скрипка и фортепиано, и виолончель. В основном вот такие инструменты у нас. Так что это 7-го в 17:30 «Собор Святого Андрея». А у святых Петра и Павла тоже в субботу, но в 21 будет чрезвычайно интересно. Саммерфест в кафедральном «Времена года» Вивальди и Рихтер. А видеотрансляция будет, послушайте внимательно, «Млечный путь глазами телескопа Хаббл». Он совсем не такой, должен я вам спойлер дать. Заранее сказать, ребята и взрослые, он совсем не такой, как мы его видим. Так, и второго завтра в РАМТ на летние балетные сезоны, и нужно будет подойти к окну администратора, «Лебединое озеро». Так что у нас фестиваль Петра Ильича Чайковского вот начинает Олимпийских игр и кончая концертами, на которые вас приглашают. Друзья мои, чтобы получить билет, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как называется рассказ Конан Дойла, который мы сегодня будем дочитывать? Очень простой вопрос. Я подожду, пока вот нам тоже какое-нибудь не «Лебединое озеро», а что-нибудь еще нам поставит послушать Светлана Ростовцева. А вы пока отвечайте и заказывайте билеты.
Изумрудный, идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой не прямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, к еле возвратиться с татошкою домой.
А я набит соломой, мне мысли не знакомы. Хотел бы попросить я хоть капельку этого.
Ну,
как его? Забыл, как она называется? Ой.
А я рожден железным. Я мог бы стать полезным. Да только не хватает сердечной теплоты. Да только не хватает сердечной теплоты. Судьба моя нелепа, я выгляжу свирепо, а сам дрожу от страха, как заяц под кустом. Ох, как бы мне хотелось иметь большую смелость, как у Двина сегодня иду просить о том.
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, или возвратиться с Татошкою домой.
Ну вот, нам напоминают, что в Google Earth, кроме Земли, есть карта неба, карта Луны, да-да-да, и карта Марса. В карте неба использованы снимки как раз с Хаббла. Ну, смотрите, как-то так засомневались. Ну, Ида правильно ответила, это СМС-ка идет на времена года, 7 числа. Ида, правильно, это 029, если я не ошибаюсь. И у нас идет Таня и Настя отправляются в Англиканский собор под ручку. Отправляются, правильно ответили. И Вероника тоже правильно ответила, идет завтра в РАМТ. Очень хорошо. Завтра в РАМТ на балетные сезоны летние. А правильный ответ был, как вы догадались, полосатый сундук. Хорошо. Это проверка слышимости просто была. Итак, полосатый сундук странный, который принес уже несколько... Что?
Выиграли.
Выиграли, да?
45-41.
45-41. Ну, там уже, да, там... Там гораздо, ну, рапира, она потоньше, так вот, я имею в виду не клинок потоньше, а потоньше в технике своей, там еще женская была совершенно феерическая рапира, абсолютно феерическая, и это было очень здорово. Так, я поздравляю всех, это очень правильно, очень как-то. Не потому что там, страна, она просто очень здорово умеет. Стали снова тихой сапой, фехтование снова вышло у нас очень здорово, и даже те виды, которые у нас плохо были. А еще очень хорошая штука, все-таки техпрогресс, это замечательно. Потому что как только перестали бегать по дорожке фехтовальщики с какими-то скрученными проводами сзади, вот когда они подключенные, Это стало совершенно другое, когда дистанционно подключают, и стало очень четко видно все, очень четко, ясно и показывает хорошо. Англиканская церковь звучит уничижительно. Это церковь на самом деле английская епископальная. Ну, не надо, Дима Винт, путать Божий дар, простите, с яичницей. Это высокая церковь есть в англиканской, есть епископальная церковь. Есть очень много разновидностей именно англиканской церкви, ну и другие конфессии тоже существуют в Англии. Англиканская церковь не звучит уничижительно, могу дать вам отпущение. Меня туда запустили как главного по фидеизму и поповщине, простите, как писал Владимир Ильич Ленин, в 97-м году, когда погибла Диана. И была поминальная служба. И, ну, что же, очень здорово. Мы там все вместе пели «Господь наш пастырь». Вот. Итак, что же там в сундуке? Потому что находят людей, которые пытались явно открыть сундук, находят их со страшными ранами в голову. Да... Человек в сундуке – это рассуждает капитан вместе с одним из помощников. Человек в сундуке – отчаянный головорез. Они думают, что там человек. Он не остановится ни перед чем. Пожалуй, лучше всего привязать сундук к канату и с полчасика протащить его на буксире, говорит помощник Эллардайс. Уж тогда-то его можно будет открыть безо всякого риска. Неловко. Неплохо было бы даже обмотать сундук веревками и подержать этого человека без воды. Или, пожалуй, пусть плотник зашпаклюет лаком все отверстия, чтобы туда не попадал воздух. «Да будет вам, Эллардайс!» — сердито воскликнул я. «Не хватало еще, чтобы один человек держал в страхе целую команду корабля. Если в сундуке кто-нибудь сидит, я берусь вытащить его оттуда». Я пошел к себе в каюту и вернулся с револьвером в руке. «Ну, Эллардайс, — приказал я, — открывайте замок, а я буду стоять наготове». «Ради бога, сэр, подумайте, что вы делаете», — воскликнул помощник. «Два человека убиты, и кровь одного из них еще не высохла на ковре». «Тем более, мы должны отомстить за него». «Хорошо, сэр, но позвольте хотя бы позвать плотника. Трое все же лучше, чем двое, а он сильный и мужественный парень». Эллардайс пошел за плотником. А я остался в каюте наедине с полосатым сундуком. Я не могу пожаловаться на свои нервы, но все же предпочел стать так, чтобы между мной и этой внушительной реликвией испанского средневековья оказался стол. Наступало утро. Мало-помалу светлело, и на сундуке все заметнее выделялись красные и белые полосы и замысловатые витки деревянных и металлических украшений, свидетельствовавшие о том, с какой любовью потрудился над ним искусный мастер. Вскоре пришли Эллардайс и плотник с молотком в руках. Плотник взглянул на тело Армстронга и покачал головой. «Плохое это дело, сэр», — сказал он. «И вы думаете, что в сундуке кто-то прячется?» «В этом нет никаких сомнений», — отозвался Эллардайс, поднимая отвертку с видом человека, готового встретить любую неожиданность. «Вы оба станете рядом, а я открою замок. Если человек пытается выскочить, бей его, плотник, изо всех сил по голове. А вы, сэр, немедленно стреляйте, если он поднимет руку». «Начинаю». Эллардайс опустился на колени перед полосатым сундуком и вставил под крышку конец отвертки. Замок щелкнул и открылся. «Будьте начеку!» — крикнул помощник и с усилием откинул массивную крышку ящика. В тот же миг мы все трое отскочили назад. Я с револьвером в вытянутой руке, а плотник с занесенным для удара молотком. Прошла секунда, другая. Ничего не случилось. Мы подошли к сундуку и заглянули в него. Сундук был пуст. Впрочем, не совсем. В углу лежал старинный изящный подсвечник, такой же, видимо, старый, как и сам сундук. Желтоватый цвет металла и оригинальная форма говорили о высокой ценности этой вещи. Ничего другого, более весомого и ценного, чем пыль, в старом полосатом сундуке не оказалось. «Вот так штука, черт побери!» — воскликнул Эллардайс. «Почему ж тогда он такой тяжелый?» «Посмотрите, какие у него толстые стенки и крышка. Не меньше 5 дюймов толщины. И взгляните на эту большую пружину, укрепленную поперек крышки». «Ну, она сделана для того, чтобы удерживать сундук открытым», — пояснил помощник. «А что это за надпись по-немецки вот тут, с внутренней стороны?» «Здесь написано, что сундук сделан Иоганном Ротштейном из Аугсбурга в 1606 году. Да, работа неплохая. Но как же тогда все объяснить, капитан Баркли? Похоже, что этот подсвечник сделан из золота. В конце концов, мы хоть что-нибудь получим за наши хлопоты». И он наклонился над сундуком, намереваясь взять подсвечник. И с той минуты я больше никогда не сомневался в существовании интуиции, так как в то же мгновение схватил Эллар Дайса за воротник и оттащил назад. Возможно, мне вспомнилась ту секунду какая-то средневековая легенда. Или, быть может, я внезапно увидел на верхней части замка что-то красное, совсем не похожее на ржавчину. Но мы с Эллар Дайсом убеждены, что именно интуиция подсказала мне, как действовать. «Здесь кроется какая-то чертовщина», — воскликнул я. «Подайте-ка мне вон ту трость, что в углу». Это была самая обыкновенная трость с изогнутой ручкой. Я подцепил ею подсвечник и потянул на себя. Из кромки крышки, сверкая, выскочили полированные стальные клыки, и огромный полосатый сундук ощерился на нас, подобно дикому зверю. Массивная крышка упала с таким грохотом, что на подвешенной к стене полке запрыгали и зазвенели стаканы. Эллар Дайс задрожал, как испуганная лошадь, и, обессилев, присел на край стола. «Вы спасли мне жизнь, капитан Беркли», — проговорил он после паузы. «Так мы узнали тайну полосатого сундука, принадлежавшего старому дону Рамиросу де Лейра. Тот хранил испанец, тут хранил сокровища, награбленные им в Терра-Фирма и в провинции Варагуа. Каким бы хитрым ни оказался вор, он не мог отличить золотой подсвечник от других ценных вещей. И в тот момент, когда он прикасался к подсвечнику, приходила в действие ужасная пружина, и стальные клинья врубались ему в мозг. Сила удара была так велика, что отбрасывала тело жертвы. Отбрасывала его назад, далеко, и сундук автоматически закрывался. Сколько же людей пало жертвой хитроумного механика из Аугсбурга, мелькнуло у меня в голове. И, раздумывая над историей страшного полосатого сундука, я быстро принял решение. «Плотник, вызовите сюда трех матросов и отнесите сундук на палубу».
«Хотите выбросить его за борт, сэр?»
«Да, мистер Эллар Дайс, я отнюдь не суеверен, но есть на свете вещи, которые не может стерпеть ни один моряк». «Теперь понятно, капитан, почему бразильский бриг так пострадал от бури. Вот сейчас тоже барометр быстро падает, сэр, так что мы как раз вовремя разделаемся с сундуком». Мы не стали ждать, пока придут матросы, и сами Эллар Дайс, плотник и я вытащили сундук на палубу и столкнули его за борт. Фонтаном заметнулись брызги, и ящик пошел ко дну. Там, на глубине, лежит он и сейчас. И если правда, что моря со временем высыхают, то я заранее оплакиваю судьбу человека, который найдет странный полосатый сундук и попытается проникнуть в его тайну. Вот и весь рассказ. Мы с вами после новостей почитаем еще следующий. Это будет сообщение Хэбекука Джексона.
«А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?»
«На остров? Вот здорово!
А как же ты там проживешь без повара, без няни?»
«А я найду кого-нибудь».
«Да хорошо бы кого-то, но мы-то знаем, что этот остров необитаем».
«Необитаем?
То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кроватки.
А я на травке буду спать.
Проснулся на травке.
Костер. А я велю зажечь костер.
Но мы же знаем, что этот остров не обитаем».
«Что, совсем не обитаем, да?»
«То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не сварит ничего, ни на каком огне.
А я пойду, топор найду.
И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
Нет, умею.
А ты хотел убежать, успеешь?
Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем.
Ну как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
А я
ты сидишь на берегу,
тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
Но почему? Почему?
Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
Продолжаем наше заседание, продолжаем наше чтение. И Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Вот еще я вспомню, что мне особенно понравилось на Олимпиаде. Это баскетбол 3 на 3. Это замечательная совершенно игра получилась. Чрезвычайно резкая, бодрая, динамичная. Вот тут Светлана Дэвис пишет из Новой Зеландии, что наши спортсмены тоже молодцы, новозеландцы. 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Для маленькой страны это здорово. Ну, Новая Зеландия маленькая, да удаленькая, и в спортивном отношении она замечательная. Вот хотел я глупость спросить, конечно, у Светланы Дэвис, танцует ли хаку, не только регбисты из All Blacks. Это отдельное зрелище, когда особенно маори, ребята, когда они танцуют перед матчем свою хаку. Никогда не видела?
Нет.
О, ну когда...
Нет, по-моему, видела. Да, да,
кончается,
да,
это.
Да, 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 да.
Пугают всех. Да. Тут еще, конечно, Латвия получила, вот как раз в баскетболе, 3 на 3 получила свое золото. Очень драматично, там, когда потерял подошву наш баскетболист. Господи, да, а где кроссовки? Кроссовки в деревне. В деревне кроссовки оставил. Но там баскетболист Круминч получил травму, и когда я услышал фамилию Круминч, у меня что-то сразу ёкнуло, сердце защемило, потому что был ведь в 50-х, 60-х был мой любимый баскетболист Ян Круминч. 214 рост и 140 килограмм он весил. Что? Не знаю, я никак не мог выяснить это. Наверное, выясню. Но тот Ян Круминч, которого как раз вытянул, он только в 23 года вообще пришел в баскетбол. Он до этого чем угодно занимался, боксом занимался, господи, вот выйди после того, вот, там Валуев отдыхает вообще, да, мне кажется, по габаритам. Он пришел только 23 года, но он трижды завоевывал серебро на Олимпийских играх в сборной Советского Союза. В 56-м, 60-м в Мельбурне, в Риме и в Токио. Тогда завоевывал. Замечательный совершенно был человек. И Александр Яковлевич Гомельский тогда рижский СКА тренировал. И очень смешно он писал и рассказывал про Яна Круминча знаменитого, про все байки, которые были, что он съедает 10 килограммов лука в день, и поэтому он такой огромный растет, и что ему специально в советских лабораториях сделают огромную жену. Вот. А жена у него была совсем не огромная, она скульптор была, и она как-то так увлеклась, когда делала его портрет скульптурный, который решили вот самому чудесному баскетболисту Латвии поставить в Латвии, так увлеклась, что потом уже с ним не расставалась вот до самого конца. И он, кстати, когда он совершенно меланхолично, когда ушел из большого баскетбола, он до 69-го года играл, и до, почти до 40, до 39 лет он играл. Играл, а потом он стал помогать жене, и он стал работать по металлу, по чеканке, он стал работать и по эскизам, по моделям, которые делала Инесса, его жена. И он делал свои работы замечательные. И последнее, вот что Гомельский писал о Круминше, он писал, А почему Крумич никогда не реагирует, когда на нем фалят? На нем фалят, когда повисают, но тяжело все-таки. Он признан третьим советским центровым 20 века был, потому что Сабонис, Ткаченко и Ян Крумич. И он просто там сбрасывал их себя, давали фол, он забрасывал свои штрафные броски. Причем забрасывал он их смешно. Это сейчас себе представить невозможно. Абсолютно невозможно. Он бросал из-под юбки. Это вы себе представляете, как мы в детстве во дворе бросали. Бросали не сверху, а снизу он бросал и попадал, и все нормально. Господи, какая ему разница. Такой. Так почему ты никогда не отвечаешь, что могу убить? Отвечал он. Поэтому не нервничай. Дорогие друзья, так что вот такие удивительные совершенно вещи. Вот что выиграли новозеландцы, да, академическая гребля, женщины-одиночки, да. Наша спортсменка уже была 2 года на пенсии, вернулась в спорт специально на Олимпиаду, и золото наше, да. Меня, вы знаете, в спорте всегда история, человеческие истории всегда очень. И бедная наша фехтовальщица, которая с забинтованной ногой, и наша великолепная дзюдоистка, боже мой, у нее глаз все закрывался и закрывался. Конечно, это чудесные ее уловки были, когда ей все время говорили, что надо убрать волосы. А у нее вот такая вот просто, вот если распустить, такая гигантская чудесная грива, у Мадины чудесные. И она их какое-то время убирала, чтобы отдышаться. Но, правда, и соперница тоже брала дыхание. Было очень тяжело японке в полуфинале. Было очень тяжело. Они 17 минут боролись. 17 минут была схватка, которой красная цена в базарный день. Сколько там? Три, да?
Три.
Да. И у них все было 17 минут. Она уже совсем не могла. И уже у нее к схватке за третье место уже глаз почти совсем закрылся правый у бедняги. И у нее, когда интервью она давала, ну, это вообще было еще то зрелище. Замечательная, хорошенькая, мощная, вот с этим бланшем под глазом. Вот это история просто мужества, когда выясняется, как здесь вот выяснилось, как несчастная английская сборная играла на чемпионате Европы, что, оказывается, 3 матча играл со сломанными ребрами Люк Шоу. Он, оказывается, вот играл 3 матча со сломанными ребрами. И не до того. Просто не до того. Так что это великие, великие вещи. Конечно, когда вы пишете, да, вот любите вы прошлым жить. Но, понимаете, вот хранить такие вещи, меня сразу вот... Я вижу еще, когда вижу спортсменов, я вижу, как все изменилось, с одной стороны, и как же интересно за ними наблюдать. Но, с другой стороны, я вижу еще тех, кого я помню, какие невероятные совершенно моменты были. И помню, и по рассказам помню. И помню, как я видел, правда, конечно, естественно, в записи эти матчи, как тот же самый... вратарь Вуд Манчестера с двойным переломом челюсти выходил играть просто в поле, на бровке, замен не было. Выходил и чуть не забил гол в финале Кубка 57-го года. Или когда годом раньше Николай Тищенко, когда врач описывал, уж извините за подробности, Он: что-то у меня, по-моему, я руку вывихнул. А врач говорит: я майку ему разрезаю, потому что он не может, чтобы прежде чем новую надеть. И смотрю, у него аж торчит ключица. Примотали ему руку, и он играл как мог с Болгарией тогда. Это как раз те Олимпийские игры, которые выиграли. Вот. Брумель со сломанной ногой, да, Дамир вспоминает, взял вторую высоту. Да. Да, Бекенбауэр в 72-м. Тут вспоминают вообще очень, очень много всего. Когда просто выходили на одной ноге. И даже, между прочим, все помнят, как травмированный, просто затоптанный Пеле в 66-м, когда в этой страшной группе были они с венграми, с болгарами и с португальцами. И когда он получил окончательную свою травму, помнят, как его уводят с поля. А как он возвращается, далеко не все помнят. И что он делает, в общем-то, фактически с невероятно совершенно травмированной ногой. Ему въехали так, что вот не позавидуешь. И что он работал на поле. Пеле вроде бы такой достаточно капризный человек. Он работал, работал, работал. Муму, это наши с вами разговоры. И когда, понимаете, вот мне кажется, я с детства смотрю. С детства смотрю спорт. С детства там какое-то время занимался, какое-то время и продолжаю просто смотреть. И для меня всегда это история людей, а не история там секунд, голов. Секунды делаются людьми. Поэтому меня так удручил допинг. Поэтому меня так удручили все эти истории, скандалы, убийства допингом велосипедного спорта замечательного. И то, что сейчас происходит с легкой атлетикой. Я очень хорошо помню, когда был мировой рекорд, и мы с Женей маленьким смотрели. Я говорю: смотри, вот этого не может быть, когда был. Ты смотри, что человек делает. И вдруг это был первый такой вот звонок. Был с этими историями, которые так убивают чудесный спорт. И выяснилось, что у него допинг. И вот эти его 9.75, они никуда не годятся. Да, спорт существует именно для этого. Спорт существует для характера, для воли, для мужества. Для именно того, когда встают люди, болельщики всех команд встают, обеих команд, когда видят дивную игру, решающуюся на последних минутах, встают и с плачем провожают, просто хлопая, провожают обе команды. Вот это спорт. Вот это игра. Вот это замечательно. И это человеческий характер. Друзья мои, мы продолжаем читать всевозможные занимательные и таинственные истории Артура Конан Дойла, который, естественно, не только Шерлоком Холмсом жил и живет в наших книжках. Есть еще всевозможные рассказы, и в том числе рассказы морские. Итак, сообщение Хабакука Джефсона. В декабре 1873 года английский корабль «Божья благодать» вошел в Гибралтар, ведя на буксире бригантину «Святая Дева». На самом деле, друзья, это история Марии Селесты. Одна из самых таинственных историй на свете, до сих пор не понята. Покинутая командой бригантина была обнаружена на 38 градусе 40 минутах северной широты и 17 градусах 15 минутах западной долготы. Этот случай породил в то время немало разных толков и возбудил всеобщее любопытство, которое так и осталось неудовлетворенным.
Подробности дела изложены в обстоятельной статье, опубликованной в Гибралтарском вестнике. Желающие могут ознакомиться с ней в номере от 4 января 1874 года, если мне не изменяет память. А для тех, кто не имеет такой возможности, я приведу наиболее существенные выдержки из нее. «Мы побывали на брошенном корабле «Святая Дева», — пишет анонимный автор, — «и подробно расспросили офицера Божьей благодати, надеясь получить от них какие-нибудь сведения, проливающие свет на эту загадку. По мнению всех опрошенных, «Святая Дева» была оставлена командой за несколько дней, а может быть и недель до того, как ее обнаружили. В судовом журнале, найденном на корабле, говорится, что «Бригантина» 16 октября вышла из Бостона, направляясь в Лиссабон. Однако журнал велся от случая к случаю и содержит лишь весьма скудные сведения. В записях не встречается упоминаний о дурной погоде, окраска судна имеет свежий вид, такелаж ничуть не пострадал, и приходится отвергнуть предположение, что оно покинуто из-за полученных повреждений. Корпус корабля совершенно не пропускал воду. Никаких следов борьбы или насилия над командой не обнаружено. И совершенно непонятно, чем вызвано исчезновение экипажа. На «Бригантине» находилась женщина. В каюте найдена швейная машина и отдельные предметы женского туалета. Они принадлежали, по всей вероятности, жене капитана. В судовом журнале упоминается, что она сопровождала мужа. В доказательство того, что погода благоприятствовала плаванию «Бригантины», можно привести следующую деталь. На швейной машине лежала катушка шелковых ниток, которая даже при небольшой качке, конечно, скатилась бы на пол. Все шлюпки оказались целыми и висели на своих местах, на шлюпбалках, а груз, свечное сало и американские часы сохранился в неприкосновенности. На баке среди различного хлама обнаружен старинный меч искусной работы. На его стальном клинке виднеются какие-то продольные полосы, словно меч не так давно вытирали. Оружие было доставлено в полицию, которая передала его для исследования доктору Менегену. Результаты исследования пока неизвестны. В заключение отметим, что, по мнению капитана Божьей благодати Дальтона, опытного и сведущего моряка, «Святая Дева» брошена командой довольно далеко от того места, где она была обнаружена, поскольку в тех широтах проходит мощное течение, зарождающееся у берегов Африки. Вместе с тем, он признал, что теряется в догадках и не в состоянии предложить никакого сколько-нибудь удовлетворительного объяснения этой истории. Полное отсутствие каких-либо определенных данных заставляет опасаться, что судьба команды «Святой Девы» останется одной из тех многочисленных тайн, хранимых морскими безднами, которые не будут разгаданы до наступления судного дня, когда море отдаст своих мертвецов. Если, как есть, основание предполагать, было совершено преступление, трудно надеяться, что виновных постигнет заслуженная кара. В дополнение к этой выдержке из «Гибралтарского вестника» приведу телеграмму из Бостона. Она обошла все английские газеты и содержит все, что удалось узнать о «Святой Деве». Вот ее текст. «Святая Дева, Бригантина, водоизмещением 170 тонн, принадлежала фирме бостонских импортеров Вин, Уайт, Рассел и Уайт. Капитан Ди У. Трипс, старый служащий фирмы, человек испытанной честности и бывалый моряк. Его сопровождала жена в возрасте 31 года и младший сын 3 лет. Команда состояла из 7 матросов, включая 2 негров и юнги. На «Бригантине» было 3 пассажира, в том числе крупный бруклинский специалист по туберкулезу легких доктор Хабекук Джефсон. Он известен также как поборник освобождения негров, особенно на первом этапе деятельности аболиционистов. Его памфлет «Где твой брат», опубликованный перед началом гражданской войны, оказал большое влияние на общественное мнение. Другими пассажирами были бухгалтер фирмы мистер Хертон и мистер Септимус Гуринг, мулат из Нью-Орлеана. Расследование не смогло пролить свет на судьбу этих 14 человек. Смерть доктора Джефсона не пройдет незамеченной в политических и научных кругах.
Я изложил в интересах публики все, что до сих пор было известно о судьбе Святой Девы и ее команды, так как за прошедшие 10 лет разгадать эту тайну не удалось никому. Теперь я берусь за перо с намерением рассказать все, что знаю о злополучном плавании Бригантины. Я считаю своим долгом выступить с этим сообщением и спешу это сделать, ибо у меня есть основания думать, что в скором времени я уже не в силах буду писать. Я наблюдаю у себя зловещие симптомы, которые хорошо изучил на других. В виде предисловия к моему рассказу позвольте заметить, что я, Джозеф Хебекл Джефсон, доктор медицины Гарвардского университета и бывший консультант Самаритянской клиники в Бостоне. Многие, конечно, удивятся, почему я до сих пор не давал о себе знать и почему никак не реагировал на появление различных догадок и предположений. Если бы оглашение известных мне фактов в какой-то мере помогло правосудию, я без колебаний решился бы на это, но у меня не было такой уверенности. Я попытался рассказать обо всем одному английскому чиновнику, но встретил такое оскорбительное недоверие, что решил больше не подвергать себя подобному унижению. И все же я могу извинить невежливость ливерпульского мирового судьи, когда вспоминаю, как отнеслись к моему рассказу мои же собственные родственники. Они знали мою безупречную честность, но выслушивали меня со снисходительной улыбкой людей, решивших не противоречить сумасшедшему. Я поссорился со своим шурином Джоном Винбургером, усомнившимся в моей правдивости, и твердо решил предать дело забвению. Только настойчивые просьбы моего сына заставили меня изменить свое решение. Мой рассказ станет более понятным, если я коротко остановлюсь на своем прошлом и приведу 2-3 факта, которые проливают свет на последующие события. Давайте прервемся, а после новостей мы с вами продолжим.
Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова. Но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, 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 ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай, рай-рай, ра-ра-рай, лай-рай, рай-рай, парам-па. Рарайра. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог вовеки.
Продолжаем. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман здесь. Ну что ж, этого человека надо будет помнить всегда, Яса Николаевича Засурского. Я не учился у него, я учился в другом совершенно учебном заведении, в Иньязе, но это абсолютно легендарный человек. И уже когда существовало «Эхо Москвы» с тех пор, довольно много общались с Ясом Николаевичем, и мне посчастливилось однажды, это действительно, это мне посчастливилось, когда целая большая делегация журналистов поехала в Берн, в Швейцарию, чтобы посмотреть, как работает швейцарская демократия, там, в парламенте, как они голосуют, как выбирает свой президент каждый год. Но, кроме того, чудесный Берн и наши поездки, они дали возможность пообщаться. И вы, не знаю, кто не испытывал этого, не знает, какой упоительным товарищем в путешествии был Ясин Николаевич. И какое действительно наслаждение было с ним осматривать город. И это было так приятно и здорово, потому что это не какая-то неутолимая любознательность, с одной стороны, а с другой стороны, желание все увидеть самому, не как в путеводителе, не как в какой-нибудь умной книжке написано, а увидеть свои ракурсы каждой улицы, зданий, церкви, каких-нибудь чудесных этих медведей, которые в Берне живут. И все с таким каким-то ясным, я бы не сказал юношеским, потому что юноши очень часто невнимательны, как раз наоборот, дети и юноши бывают. Но вот это чудесное, молодое, светлое желание очень пожилого человека. И вот эта бодрость духа тела и какое-то желание и поделиться всем, что он видит, и разделить с тем, с кем он ходил, все смотрел, осматривал. И вот это желание разделить, это заразительно и замечательно было. Так что светлейшая память просто Ясе Николаевичу. Замечательный был человек. И прекрасно, что он прожил такую долгую жизнь. Вот. И я думаю, в тех кущах прекрасных, где он, наверное, будет пребывать. Там будет все у него хорошо. Так что Ясина Николаевича мы помним все. Я думаю, ну здесь уже и Дамир пишет, Юсупов. И я думаю, все. Вот Дамир учился у него, да. И сразу отреагировал таким вот очень точным постом, точным высказыванием здесь у нас в чате. Да. Такие люди очень редкие. Дамир, вы это лучше меня знаете. Вот. Итак, мы возвращаемся сейчас к Хабакуку Джефферсону, который оказался... Оказалось, что он остался в живых и решил поделиться тем, что он знает о событиях. Но здесь некоторые вещи из его собственной биографии оказываются тоже важными для того, чтобы понять, что и где случилось.
Мой отец Вильям Кейт Джефсон, один из наиболее уважаемых жителей Лоуэлла, был проповедником секты «Плимутские братья». Как и большинство пуритан Новой Англии, он был решительным противником рабства. И именно он внушил мне отвращение к рабству, которое я сохранил на всю жизнь. Еще будучи студентом медицинского факультета Гарвардского университета, я стал известен как сторонник освобождения негров. Позднее, получив ученую степень и купив третью часть практики доктора Уиллиса в Бруклине, я, несмотря на свою занятость, уделял много внимания и много времени дорогому мне делу. Мой памфлет «Где твой брат?» «Свербург, Лестер и компания, 859 год» вызвал значительный интерес. Когда началась гражданская война, я покинул Бруклин и провел всю кампанию в рядах 113-го Нью-Йоркского полка. Я участвовал во второй битве при Булл-Ране и в сражении при Геттисберге. Затем в бою под Антистамом я был тяжело ранен и, вероятно, умер бы на поле сражения, если бы не великодушие джентльмена по фамилии Мюррей, по распоряжению которого меня перенесли в его дом и окружили вниманием и заботой. Благодаря его милосердию и заботливому уходу его черных слуг я вскоре мог, опираясь на палку, передвигаться по территории плантации. И именно в дни моего выздоровления произошел случай, непосредственно связанный с моим дальнейшим повествованием. Во время болезни за мной особенно заботливо ухаживала старая негритянка. По-видимому, она пользовалась большим авторитетом среди других негров. Ко мне она относилась с исключительным вниманием. Как-то старая негритянка в разговоре со мной обронила несколько слов, из которых я понял, что она слыхала обо мне и признательна за то, что я защищаю ее угнетенный народ. Однажды, когда я сидел один на веранде и, греясь на солнце, размышлял, не следует ли мне вернуться в армию Гранта, я с удивлением увидел, что ко мне подходит эта старуха. Негритянка осторожно оглянулась по сторонам, проверяя, нет ли кого поблизости, порылась у себя на груди, в складках платья и достала замшевый мешочек, который висел у нее на шее на белом шнурке. «Масса», — сказала она хриплым шепотом, нагнувшись к моему уху, — «я скоро умру. Я очень старый человек. Скоро меня не будет на плантации Масса Мюррея». «Вы можете еще долго прожить, Марта», — ответил я. «Вы же знаете, что я доктор. Если вы нездоровы, скажите, что у вас болит, и я постараюсь вылечить вас. Я не хочу жить. Я хочу умереть. Скоро я буду вместе с небесным владыкой». И она разразилась одной из тех полуязыческих напыщенных тирад, которым порой бывают склонны негры. «Но, Масса, у меня есть одна вещь, которую я должна кому-то оставить. Я не могу взять ее с собой за Иордан. Это очень ценная вещь, самая ценная и самая священная на свете. Она оказалась у меня, бедной черной женщины, потому что мои предки были, наверное, великие люди у себя на родине. Но вы не можете понять этого так, как понял бы негр. Мне передал ее мой отец, а к нему она перешла от его отца. Но кому же я передам ее теперь? У бедной Марты нет ни детей, ни родных, никого нет. Вокруг себя я вижу только дурных негров и глупых негритянок, никого, кто был бы достоин этого камня. И я сказала себе, вот Масса Джефсон, который пишет книги и сражается за негров. Он должно быть хороший человек, и я отдам камень ему, хотя он белый. И никогда не узнает, что это за камень и откуда он». С этими словами старуха пошарила в замшевом мешочке и достала из него плоский черный камень с отверстием посередине. «Вот, возьмите», — сказала она, почти силой вкладывая камень мне в руку. «Возьмите. От хорошего никогда вреда не будет. Берегите его и не потеряйте». И с предостерегающим жестом старуха заковыляла прочь, озираясь по сторонам, чтобы удостовериться, что за нами никто не наблюдает. Серьезность старой негритянки не произвела на меня особого впечатления, наоборот, скорее позабавила, и во время ее тирады я не рассмеялся только потому, что не хотел ее обидеть. Когда она ушла, я внимательно рассмотрел полученный предмет. Это был очень черный, исключительно твердый камень овальной формы. Именно такой плоский камень человек выбирает на морском берегу, когда ему захочется бросить его подальше. У камня были закругленные края. В длину он имел 3 дюйма, а в ширину посередине 1.5. Особенно курьезной показалась мне форма камня. На его поверхности виднелось несколько хорошо заметных полукруглых бороздок, что придавало ему поразительное сходство с человеческим ухом. Ну, в общем, мое приобретение заинтересовало меня, и я решил при первой же возможности показать его в качестве геологического образца моему другу, профессору Шредеру из Нью-Йоркского института. Ну, пока же я сунул камень в карман и, уже не думая о нем, поднялся со стула и пошел прогуляться по аллеям. К тому времени моя рана уже почти зажила, и вскоре я распрощался с мистером Мюрреем. Победоносные армии северян наступали на Ричмонд, мои услуги не требовались, и я возвратился в Бруклин. Здесь я возобновил свою медицинскую практику, а затем женился на второй дочери известного резчика по дереву Джосайя Ванбургера. За несколько лет мне удалось приобрести обширные связи и хорошо зарекомендовать себя как специалиста по туберкулезу легких. Я все еще хранил странный черный камень и часто рассказывал, при каких любопытных обстоятельствах получил его. Профессор Шредер, которому я показал камень, очень заинтересовался не только самим образцом, но и его историей. По словам профессора, это был осколок метеорита. А свое сходство с ухом он приобрел в результате искусной, очень тщательной обработки. Неизвестный мастер проявил тонкую наблюдательность и высокое мастерство, сумев передать мельчайшие детали человеческого уха. «Я не удивился бы, — заметил профессор, — если бы оказалось, что камень отбит от большой статуи. Но мне совершенно непонятно, как удалось с таким мастерством обработать столь твердый материал. Если где-то действительно имеется статуя, у которой отбита эта часть, мне бы очень хотелось взглянуть на нее». В то время я думал точно так же, но позднее мне пришлось изменить свое мнение. Следующие 7-8 лет моей жизни прошли спокойно, без всяких событий. Вслед за весной наступало лето, после зимы весна, не внося никаких перемен в мои повседневные занятия. В связи с расширением практики я взял в качестве партнера Дейзи Джексона на 1/4 дохода. Но все же напряженная работа сказалась на моем здоровье, и я почувствовал себя так плохо, что по настоянию жены решил посоветоваться со своим коллегой по самаритянской клинике доктором Каванагом. Этот джентльмен, Каванаг Смит, осмотрел меня и, обнаружив, что у меня несколько уплотнена верхушка левого легкого, порекомендовал мне пройти курс лечения и отправиться в длительное морское путешествие. Я по натуре человек непоседливый, естественно, мысль о морском путешествии пришлась мне по душе. Вопрос был окончательно решен во время встречи с молодым Расселом из фирмы White Russell & White. Он предложил мне воспользоваться одним из кораблей его отца, Святой Девой, которая вскоре должна была отплыть из Бостона. «Святая Дева — небольшое, но удобное судно», — сказал он. «А капитан Типс — превосходный человек. Морское плавание окажется для вас лучшим лекарством». Я придерживался такого же взгляда и охотно принял предложение. Вначале предполагалось, что жена отправится вместе со мной. Однако она всегда плохо переносила морские путешествия, и так как на этот раз у нас были еще и другие важные основания подвергать ее здоровье риску, мы решили, что она останется дома. Я не религиозный и не экспансивный человек. Но как же я благодарю небо, что не взял ее с собой». Со своей практикой я расставался без всяких опасений, поскольку мой партнер Джексон был надежный и трудолюбивый человек. Я прибыл в Бостон 12 октября
1873 года и сразу же направился в контору фирмы, решив поблагодарить ее владельцев за оказанную мне любезность. В ожидании приема я сидел в бухгалтерии, когда слова «Святая Дева» внезапно привлекли мое внимание. Я оглянулся и увидел высокого худого человека, который, облокотившись на барьер полированного красного дерева, спрашивал о чем-то одного из служащих. Неизвестный стоял боком ко мне, и я заметил в нем сильную примесь негритянской крови. Это был, очевидно, или квартерон, может быть, даже мулат. Его изогнутый орлиный нос и прямые гладкие волосы говорили о родстве с белыми, ну, в то время как черные беспокойные глаза, чувственный рот и сверкающие зубы указывали на африканское происхождение. Незнакомец производил неприятное, почти отталкивающее впечатление, особенно при взгляде на его болезненно-желтое, обезображенное оспой лицо. Но когда он говорил, его изысканные выражения в сочетании с мягким мелодичным голосом доказывали, что перед нами образованный человек. «Я хотел задать несколько вопросов о Святой Деве», — повторил он, наклоняясь к конторщику. «Она отплывает послезавтра, не так ли?» «Да, сэр», — с необычайной вежливостью ответил молодой конторщик, впавший в благоговейный трепет при виде крупного бриллианта, сверкавшего на манишке незнакомца. «Куда она направляется?» «В Лиссабон». «Сколько на ней команды?» 7 человек, сэр». «Есть пассажиры?» «Да, двое. Один из наших молодых служащих и доктор из Нью-Йорка». «А джентльменов с юга на корабле нет?» — поспешно спросил незнакомец. «Нет, сэр. Найдет-то место еще для одного пассажира». «Можно разместить еще 3 пассажиров», — ответил конторщик. «Я еду», — решительно заявил квартерон. «Я еду и покупаю место немедленно. Пожалуйста, запишите. Мистер Септимиус Горинг из Нью-Орлеана». Конторщик заполнил бланк, передал его незнакомцу, указав на пустое место внизу. Когда мистер Горинг наклонился над бланком, чтобы расписаться, я с ужасом заметил, что пальцы на его правой руке обрублены, и он держит перо между большим пальцем и ладонью. Я видел 1000 убитых на войне, много раз присутствовал при различных хирургических операциях, но ничто не вызывало у меня такого отвращения, как эта огромная, коричневая, похожая на губку рука с единственным торчащим пальцем. Между тем квартерон довольно ловко и быстро расписался, кивнул конторщику и не спеша вышел. И как раз в эту минуту мистер Уайт сообщил, что готов принять меня. В тот же вечер я отправился на Святую Деву, осмотрел свою каюту и нашел ее исключительно удобной, принимая во внимание небольшие размеры корабля. Для мистера Горинга, которого я видел утром, предназначалась каюта рядом с моей. Напротив находилась каюта капитана и каюта мистера Джона Хертона, ехавшего по делам фирмы. Каюты были расположены по обеим сторонам коридора, который вел с верхней палуби в кают-компанию. Это была уютная, со вкусом отделанная комната, обшитая панелями из дуба и красного дерева, с удобными кушетками и дорогим брюссельским ковром. Я остался вполне доволен и своим помощником, и своим помещением, и самим капитаном Типсом, грубовато-добродушным моряком с громким голосом и простыми манерами. Он бурно приветствовал меня на борту своего корабля и уговорил распить бутылку вина в его каюте. Капитан сообщил, что берет с собой в рейс жену и младшего сына и надеется при благоприятных условиях прибыть в Лиссабон через 3 недели. Мы провели время в приятной беседе и расстались добрыми друзьями. Типс предупредил меня, что я должен быть на судне на следующее утро, так как он уже закончил погрузку и намеревается отплыть с полуденным отливом. Я вернулся в гостиницу, где меня ожидало письмо жены, и утром после освежающего сна отправился на корабль. Теперь я приведу выдержки из дневника, который стал вести, чтобы немного скрасить однообразие длительного плавания.
Пусть кое-где стиль его покажется бесцветным, зато могу поручиться за точность всех приводимых мною фактов, так как добросовестно вел свои записи изо дня в день. 16 октября. Отчалили в половине третьего и с помощью буксира вышли в залив. Здесь буксирное судно покинуло нас, и мы, поставив все паруса, поплыли со скоростью около 9 узлов. Я стоял на корме и наблюдал, как тает на горизонте низменное побережье Америки, пока вечерняя дымка не скрыла его из виду. Лишь одинокий красный огонь продолжал ярко мерцать позади, отражаясь на воде длинный, напоминающий кровавый след полосой. Сейчас, когда я пишу, мне все еще виден этот огонь, хотя он и уменьшился до размеров булавочной головки. У капитана плохое настроение, так как в последний момент его подвели 2 матроса из команды Святой Девы, и он вынужден был нанять 2 негров, случайно оказавшихся на причале. Исчезнувшие матросы были верные и надежные люди. Они совершили с капитаном не один рейс, и потому их неявка не только рассердила, но и озадачила его. Там, где команда из 7 человек должна обслуживать не такой уж маленький корабль, потеря 2 опытных матросов – дело серьезное. Негры могут, конечно, поставить у штурвала или вымести палубу, но в плохую погоду на них рассчитывать не приходится. Наш кок тоже негр, а с мистером Септимиусом Горингом едет маленький черный слуга, так что мы представляем собой довольно пестрое общество. Бухгалтер Джон Хертон, видимо, будет приятным членом нашей компании. Это жизнерадостный, веселый молодой человек. Странно, до чего мало общего между богатством и счастьем. Хертону еще предстоит завоевать свое место под солнцем. Он едет искать счастье в далекой стране, но его можно назвать счастливейшим из смертных. Горинг, если я не ошибаюсь, богат. Я тоже не беден, но я знаю, что у меня больные легкие, а Горинг, если судить по его лицу, чем-то глубоко озабочен. И мы оба выглядим неважно по сравнению с нищим, но беззаботным конторщиком. 17 октября. Сегодня утром на палубу впервые вышла миссис Типс. Бодрая, энергичная женщина с ребенком, который не так давно научился ходить или питать. Хертон сразу же набросился на него и утащил себе в каюту, где обязательно заронит в желудок ребенка диспепсию. Да, какими циниками делает нас медицина. Лучшей погоды по-прежнему желать нельзя. А с юго-запада дует свежий попутный бриз. Корабль идет так плавно, что его движение было бы трудно заметить, если бы не скрип снастей, хлопанье надуваемых ветром парусов и длинный пенистый след за кормой. Все утро мы прогуливались с капитаном на шканцах. Прогулка ничуть не утомила меня, из чего я заключил, что бодрящий морской воздух уже оказал благотворное влияние на мои легкие. Типс — хорошо осведомленный человек, и у нас завязался интересный разговор о наблюдениях. Маури над океанским течением, да. После беседы мы спустились в его каюту просмотреть книгу, о которой шла речь, книги Маури. Здесь, к удивлению капитана, мы застали Горинга. Хотя спустились в его каюту посмотреть книгу, о которой шла речь. Да, обычно ведь пассажиры не могут заходить в святая святых корабля без специального приглашения. Он извинился за свое вторжение, сославшись на незнание судовых порядков, а добродушный моряк только посмеялся над этим случаем и попросил Горинга оказать нам честь и остался в нашей компании. Горинг показал на открытый им ящик с хронометром и заявил, что он любовался им. По-видимому, он был знаком с математическими инструментами, так как сразу же определил, какой из 3 хронометров, которые были в ящике, наиболее надежен, и даже назвал стоимость каждого, допустив ошибку всего лишь несколько долларов. Он поговорил с капитаном о магнитном отклонении, а когда мы вернулись к теме об океанских течениях, обнаружил очень глубокое знание и этого предмета. В общем, при более близком знакомстве он производит несколько лучшее впечатление, чем с первого взгляда, и, несомненно, это культурный и воспитанный человек. Приятный голос Горинга гармонирует с его речью, но никак не вяжется с его внешностью. Вот здесь мы остановимся для того, чтобы продолжить с вами в следующее воскресенье.